Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 25 августа 1906 года произошел взрыв на Аптекарском острове. Покушение эсеров-максималистов на премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина. Это случилось в приемный день Столыпина на казенной даче на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. В 16:15 к даче подкатила карета, из которой вышли трое молодых людей. Один в штатском с портфелем и двое в жандармской форме. По виду фельдъегери. Молодые люди прошли к дому, причем жандармы в форменные медные каски держали на сгибе локтя. Эти каски вызвали подозрение швейцара, ранее жандармского унтера. Головные уборы были устаревшего образца, которые уже не носились. Он попытался остановить подозрительную троицу, но те его оттолкнули, вошли в приемную. Раздался взрыв невероятной силы. Пострадали более 100 человек. 29 человек погибли, около 70 ранены и контужены. Многие потом скончались. Чиновники, обслуга, дачи, охрана, просители. Разворотило всю переднюю часть здания. На стоявших внизу людей упал балкон. Столыпин получил лишь несколько ссадин. От смерти его защитил дубовый стол. А еще его облило чернилами. Бронзовая чернильница пролетела над головой, не задев его. Зато пострадали дети Столыпина. 12-летняя Наташа раздробила ноги, 3-летнему сыну Аркадию перебила бедро. Няня, находившаяся вместе с ними, погибла на месте. Расследование установило, что покушение было организовано и осуществлено Союзом социалистов-революционеров-максималистов. Исполнители теракта погибли на месте. Взрывные снаряды были изготовлены в мастерской большевистской боевой технической группы Леонида Красина, которая была оборудована в московской квартире Максима Горького. Охраной мастерской руководил небезызвестный Камо. 25 августа 1845 года родился король Баварии Людвиг, вошедший в историю как сказочный король благодаря эксцентричному поведению и построенным им замкам. Людвиг II, подобно своему деду, стал меценатом, но если Людвиг I окружал себя художниками и поэтами, то внук больше всего обожал оперу. Людвиг II близко сошелся с Рихардом Вагнером и выделил композитору большую сумму на создание эпической саги «Кольцо Нибелунга». Кроме того, Людвиг II профинансировал строительство фестивального театра в Байройте. Дворец был спроектирован специально для показа опер Вагнера. С момента открытия и по сей день там проводятся ежегодные вагнеровские фестивали. А еще король Людвиг II построил величественный замок Нойн-Швайнштайн – «Новый лебединый утес». Он был воздвигнут на скале и стал одним из главных символов Баварии. В этом проекте король воплотил все свои мечты о светлой и прекрасной сказке, от которой так отличалась реальная жизнь. Интерьеры Нойн-Швайнштайна украшают иллюстрации к операм Вагнера и старинным германским легендам. Дворец позднее послужит прообразом диснеевского замка. Людвиг жил в мире своих грез, мало интересуясь окружающей действительностью. Баварией управляли его министры. Грандиозное строительство сильно ухудшило финансовое положение страны. К тому же стали ходить упорные слухи о душевной болезни лунного короля, перепутавшего день с ночью. В 1886 году правительство официально объявило Людвига II душевнобольным и лишило дееспособности. Причем заключение было сделано заочно, без обследования монарха. Его поместили в психиатрическую клинику, хотя практически все, лично знавшие короля, считали его чудаковатым и эксцентричным, но отнюдь не сумасшедшим. На следующий день после насильственного заключения в клинику 13 июня 1886 года Людвиг вместе со своим лечащим врачом отправился погулять в лесу, и они не вернулись. Уже вечером их тела обнаружили в лесном озере. Версию, что Людвиг случайно упал с лодки, а врач полез его спасать, но тоже утонул, никто из жителей Баварии, которые любили своего монарха, не поверил. 25 августа 1930 года родился кинорежиссер Георгий Николаевич Данелия. Его отец происходил из крестьян, закончил Московский институт инженеров пути и сообщений и всю жизнь проработал в московском метрострое. Мать трудилась на Мосфильме вторым режиссером. А сам Георгий поначалу окончил Московский архитектурный институт и только после этого поступил на высшие режиссерские курсы. Уже первый фильм «Данелия и Сережа», снятый в 1960 году совместно с однокурсником Игорем Таланкиным, обратил на себя внимание критиков и зрителей и был отмечен призами на международных кинофестивалях. А программной работой стал фильм «Я шагаю по Москве» 1963 года по сценарию Геннадия Шпаликова. Эту картину ныне называют одним из символов хрущевской оттепели. А все началось с того, что однажды Шпаликов пришел к Данелии с шампанским и сказал: «Есть отличный сценарий. Лето, дождь, Москва. Посреди улицы идет босая девушка, появляется парень на велосипеде и медленно едет за ней, держит над ее головой зонт. Она прыгает через лужи, а он едет с зонтом и улыбается». «А дальше что?» – спросил Данелия. «А дальше придумаем», – ответил Шпаликов и открыл шампанское так, что намочил обои. Для фильма Данелия придумал жанр лирической комедии, причем на ходу. Во время сдачи картины художественному совету, члены которого никак не могли понять, почему комедия не вызывает у них смеха. Это сейчас фильм «Я шагаю по Москве» признан киноклассикой, а отзывы и рецензии современников Данелии и Шпаликова были неоднозначными. Критики говорили, что герои ленты симпатичные ребята, но, с другой стороны, фильм получился какой-то бесконфликтный, создающий впечатление легковесности и легкомыслия. Он вызывает избыток умиленных розовых эмоций. Дескать, сняв оптимистичный фильм, авторы картины так и не объяснили зрителям, что и почему бывает хорошо. А писатель Владимир Максимов и вовсе назвал Данелию Шпаликова лакировщиками действительности и отказался при встрече подать им руку. Шпаликов расстроился и с грустью воскликнул: «Он что, и Пушкину, написавшему «Мороз и солнце, день чудесный», руки бы не подал? Пушкин тоже лакировщик?» Еще одна удача фильма – песня «А я иду, шагаю по Москве». Музыку написал Андрей Петров, а стихи – Геннадий Шпаликов. Причем поэт долго не мог написать текст, а потом создал буквально в одночасье. Кстати, и даже к его невинным куплетам худсовет придрался, а именно к строчке «Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю где». В ней узрели намек на эмиграцию и заменили «пока не знаю с кем». А еще фильм «Я шагаю по Москве» можно назвать историческим кинодокументом. Он позволяет зрителям погрузиться в атмосферу столицы начала 60-х годов. 25 августа 1957 года из Горького в Казань отправился первый советский корабль на подводных крыльях «Ракета». «Ракета» — это название серии речных судов на подводных крыльях, предназначенных для скоростных перевозок на линиях протяженностью до 600 километров. Скорость — 70 километров в час, вместимость — 65 человек. Первое судно на подводных крыльях «Ракета-1» было построено на заводе «Красное Сормово». Автор проекта – кораблестроитель Ростислав Евгеньевич Алексеев, который еще известен как создатель экранопланов. В Москву первую ракету привел сам Алексеев летом 1957 года, в дни проведения 6-го международного фестиваля молодежи и студентов. Главный конструктор предложил прокатиться самому Хрущеву. Ракета поразила Никиту Сергеевичу. Большая скорость, маневренность. И он тут же выдал историческую тираду. «Хватит нам по рекам на валах ездить. Будем строить». Всего с 59 по 76 годы было построено 389 ракет. В том числе более 30 пошли на экспорт. Ракеты эксплуатировались на Волге, на реках Сибири, курсировали по Рейну, Темзе, а также в Китае, Польше, Румынии и даже в США и Никарагуа.